Тайна запретного крана. Мари Лоран нелегко давалась жизнь. Ей было 17 лет, когда умер ее отец. На плечи Марии легла забота о больной матери. Небольших средств, оставшихся после отца, хватило ненадолго, приходилось учиться и поддерживать семью. Несколько лет она работала ночным корректором в газете. Получив звание врача, тщетно пыталась найти место. Было предложение ехать в гиблые места Новой Гвинеи, где свирепствовала желтая лихорадка. Не ехать туда с больной матерью, не разлучаться с нею Мари не хотела. Предложение профессора Керна явилось для нее выходом из положения. Несмотря на всю странность работы, она согласилась почти без колебания. Лоран не знала, что профессор Керн, прежде чем принять ее, наводил о ней тщательные справки. Уже 2 недели она работала у Керна. Обязанности ее были несложны. Она должна была в продолжении дня следить за аппаратами, поддерживавшими жизнь головы. Ночью ее сменял Джон. Профессор Керн объяснил ей, как нужно обращаться с кранами у баллонов, указав на большой цилиндр, от которого шла толстая трубка к горлу головы. Керн строжайше запретил ей открывать кран цилиндра. «Если повернуть кран, голова будет немедленно убита. Как-нибудь я объясню вам всю систему питания головы и назначение этого цилиндра. Пока вам довольно знать, как обращаться с аппаратами». С обещанными объяснениями Керн, однако, не спешил. В одну из ноздрей головы был глубоко вставлен маленький термометр. В определенные часы нужно было вынимать его и записывать температуру. Термометрами же и манометрами были снабжены и баллоны. Лоран следила за температурой жидкостей и давлением в баллонах. Хорошо отрегулированные аппараты не доставляли хлопот, действуя с точностью часового механизма. Особой чувствительности прибор, приставленный к виску головы, отмечал пульсацию, механически вычерчивая кривую. Через сутки лента сменялась. Содержимое баллонов пополнялось в отсутствие Лоран до ее прихода. Мари постепенно привыкла к голове и даже сдружилась с нею. Когда Лоран утром входила в лабораторию с порозовевшими от ходьбы и свежего воздуха щеками, голова слабо улыбалась ей, и веки ее дрожали в знак приветствия. Голова не могла говорить, но между нею и Лоран скоро установился условный язык, хотя и очень ограниченный. Опускание головою век означало «да». Поднятие наверх — нет. Несколько помогали и беззвучно шевелящиеся губы. «Как вы сегодня чувствуете себя?» — спрашивала Лоран. Голова улыбалась тенью улыбки и опускала веки. «Хорошо, благодарю». «Как провели ночь?» Та же мимика. Задавая вопросы, Лоран проворно исполняла утренние обязанности. Проверила аппараты, температуру, пульс, сделала записи в журнале, затем с величайшей осторожностью обмыла водой со спиртом лицо головы при помощи мягкой губки, вытерла гигроскопической ватой ушные раковины, сняла клочок ваты, повисший на ресницах, промыла глаза, уши, нос, рот. В рот и нос для этого вводились особые трубки. Привела в порядок волосы. Руки ее проворно и ловко касались головы. На лице головы было выражение довольства. «Сегодня чудесный день», — говорила Лоран. «Синее-синее небо, чистый морозный воздух, так и хочется дышать всей грудью. Смотрите, как ярко светит солнце, совсем по-весеннему». Углы губ профессора Доуэля печально опустились. Глаза с тоской глянули в окно и остановились на Лоран. Она покраснела от легкой досады на себя. С инстинктом чуткой женщины Лоран избегала говорить обо всем, что было недостижимо для головы и могло лишний раз напомнить об убожестве ее физического существования. Мари испытывала какую-то материнскую жалость к голове, как к беспомощному, обиженному природой ребенку. «Ну-с, давайте заниматься», — поспешно сказал Лоран, чтобы поправить ошибку.